Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Красное сухое». Музыка Вагнера. Золото Рейна. Понятно, речь пойдет о немецких винах. Мой телефонный собеседник, винный эксперт Александр Малышев. Если официально, консультант по вопросам восточноевропейской сертификации вин. Он живет и работает в Гамбурге. Александр, Германия – это прежде всего все-таки пиво. Но на европейской винной карте Германия почти сверхдержава. Кто или что берет верх? Вино или пиво?
Германия ландшафтно совершенно четко разделена на равнинную нижнюю часть и на холмистую. В равнинной нижней части находится бывшая ГДР, то есть новые земли, и Нижняя Саксония, Рейн-Вестфален, Гамбург и Шлезвиг-Голштиния. Это земли подавляющей пивной культуры, причем очень высокоразвитой. Холмистые территории подвержены влиянию приятных климатических обстоятельств юга, продувающих через щели в Альпах, так называемый фен, и гольфстриму. И здесь прекрасно себя чувствует винная культура. Единственное исключение – это Бавария. Земля, где тепло, но вино выращивать абсолютно не умеют и не хотят. Вот там конфликтует пивная культура с винной.
Александр, рейнские и мозельские вина, ну, по крайней мере, в литературе, в поэзии, обычно упоминают в одном ряду. Чем они отличаются?
По идее, они не должны отличаться. Почвы прирейнские и Саара, Мозеля и Рума, не путать с Руром, сходны. Климатические условия сходны. Честь сохранили в лучшей мере виноделы рейнские. Цвет можно встретить хороший, настоящий золотой цвет и на Рейне, и на Мозеле. На Рейне чаще. Цвет зависит от того, используется ли виноград красный или белый для производства белого же вина. Это очень хорошо видно на Гебюрцтраминере, то есть на Траминере, который нарочно изготавливается из красного винограда. Сорт-то винограда называется красный Траминер. Мог бы быть и красным вином, если бы на шкурках настаивался, но его нарочно без шкурок настаивают для того, чтобы цвет был максимально золотой.
Вы говорили о полной победе пивной культуры над винной в Баварии. Честно говоря, у меня есть слабость Баварии, винная слабость. Это вина Франконии. Можно ли считать их типичными баварскими винами?
Административно Франкония принадлежит Баварии. Но если вы какого-нибудь франка назовете баварцем, будет хорошо, если он сдержится в своих физических выражениях. Франкония совершенно особенная часть страны. Уже хотя бы по звучанию слова хорошо слышится согласие с Францией. Современное население Франции – это франконцы, франки, убежавшие от гуннов на запад, вытеснившие тем самым кельтов. Сегодня ни один кельт во Франции виноград не возделывает и никогда это делать не умел. Это делают потомки франков. Франконские вина действительно особенные совершенно и при этом не экспортируемые. Франконцы считают, что нечего баловать иностранцев хорошим вином, выпивают его все сами.
Александр, в Германии популярно так называемое ледяное вино, ice wine. Его делают из замороженного декабрьского, ну, на худой конец, поздненоябрьского урожая. Вот я сказал, что оно популярно, но оно популярно среди людей богатых и очень богатых. Это очень дорогое вино. Вы пробовали ice wine?
Конечно. Та плохая репутация общая немецких вин, особенно в англосаксонском ареале, заставила торговцев разделить немецкие вина на две категории по цене. Это дешевые типа Liebfrauenmilch, то есть это просто вода с сахаром, и очень дорогие так называемые ледяные вина, это замороженное вино, то есть вино из замороженного винограда. Льда там нет. И как только появляется лед, все, вы можете виноград выбрасывать. Это вино совершенно потрясающее, богатое сахаром. Оно, кстати, очень распространено в Венгрии. Во всех районах, где есть заморозки, где виноградники их могут выставить, это вино делается. Оно у венгров называется изюмное вино, если на русский перевести.
Румынские вина, венгерские вина столетиями входили в зону влияния винной культуры Германии. В конце 20 века, начале 21-го, ситуация меняется?
меняется в том смысле, что огромное количество французских виноделов бросилось в эти районы и прививает свою культуру винопроизводства, свою культуру виноградарства в этих районах. Особенно это обозначилось на районе Такай венгерском и Мурфатлар, это Трансильвания. Немецкие виноделы исключительно замкнутые в себе, французы же в этом отношении чрезвычайно подвижны. И та вековая, как вы правильно указали, связь между немецким винным рынком и территориями банатскими, то есть придунайскими, она прервалась. Хотя в Германии с огромным удовольствием пьют венгерские и румынские вина.
Германия – богатая страна, и ее винная культура создала замечательную оснастку, ну, так называемую инфраструктуру. Я имею в виду погреба первоклассные, с выдержанной температурой, правильной температурой, бочки из лучшего дуба, замечательная культура бутылок, пробок. Но в итоге получается, что немецкие вина – это вина локального значения. Нет, конечно, их можно купить и в Англии, и в Америке, и даже во Франции. Но все-таки, вот как бывает, знаете, всемирные религии – христианство, ислам. А бывают локальные религии. Почему немецкая винная культура осталась локальной?
Две причины – объективная, третья – субъективная. Начну с субъективной. Субъективная причина во французской зависти и конкуренции. То есть французы, завоевав в свое время передовые позиции на винном рынке, а тем более на рынках продажи вина, причем не своего французского, а в основном испанских виноматериалов, которые замешивались очень удачно в Бургундии. Кстати, Дюма был сыном такого виноторговца, закупавшего в Испании вино, и сам этим занимался. Дюма отец. Так вот, это субъективная причина. Объективная причина состоит в двух вещах. Во-первых, Германия – это страна с таким внутренним укоренившимся чувством уравниловки. Это означает, что немецкие законы регламентируют таким образом винопроизводство, чтобы каждый винодел имел право назвать свое вино хорошим. Является оно таковым или нет? Это заключается, например, в оценочных критериях виноматериала еще до его превращения в вино, то есть в виде сусла. Все категории и предикаты выдаются виноделу на определенный материал еще до сбраживания. Вторая объективная причина – это сложность понимания внегерманским потребителям классификации номенклатуры немецких вин. У него ломается язык, ему проще, чем читать эту этикетку, слушать и произносить певучие французские «Pression Controlé», итальянские «D'origine Controllata». Все это звучит очень прекрасно. Например, по-итальянски «Серый бургундский виноград», просто такое тяжелое название, да, звучит привлекательно. «Pino Grigio». Вино одно и то же, но звучит как. Единственная положительная деятельность канцлера Германии, что он даже французского президента заставил пить немецкие вина.
Я позволю себе драматический вопрос. Любите ли вы немецкие вина?
Люблю. Люблю, ибо знаю, какие надо пить, и не разочаровываюсь в подделках.
Саша, я знаю, что вы трудоголик, что вы отчаянный винофил. Может быть, поэтому вы до сих пор не женаты. Что вы пьете? Какие вина вы пьете с подругами в Германии?
Гевюрстрамина. Это очень женское вино. Оно пахнет розами. Рислинг очень редко, как ни странно, ибо в рислинге очень сильное присутствие кислот, это в хорошем смысле слова, не уксуса, но это не выдерживают многие желудки, не только женские, но и мужские, и это считается, как говорится, вином для очень прочного организма, и женщинам даже иногда не рекомендуется пить рислинг.
Trag auf, mein, dass dir Gott dein Leid verkehre. Bring her, mein, bring her, mein, bring her,
mein. По телефону из Гамбурга винный эксперт Александр Малышев.
Alter Kaunuschen, alter Kaunuschen, ein Herr wird uns dürstet also sehr. Trag auf, mein.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Во второй части «Поверх барьеров» – передача из цикла «Документальное кино». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.